Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Ингушетии убит Шамиль Басаев. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Блок украинского президента Виктора Ющенко принял решение готовиться к досрочным выборам. Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. Путин предложил наградить всех сотрудников спецслужб, участвовавших в операции. Вот как отреагировали Соединенные Штаты на сообщение о смерти Шамиля Басаева.
Это был террорист. Он брал на себя ответственность за многие ужасные террористические нападения, включая захват школы в Беслане в 2004 году. Он был признан террористом Соединенными Штатами и резолюцией Совета Безопасности ООН 1267.
Заявил представитель Белого дома. Как сообщается, Басаев был убит в ночь на понедельник в результате взрыва грузовика со взрывчаткой и оружием в ингушском селе Экажево. В Москву доставлено 12 человек, получивших ранения в авиакатастрофе в Иркутске. Все они находятся в тяжелом состоянии. В результате катастрофы в воскресенье погибли 124 человека, 75 спаслись, 4 человека считаются пропавшими без вести. Вчера в России был объявлен траур. Катастрофу потерпел аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров, Георгий Сатаров, заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Как ожидается, на конференции выступят представители разных оппозиционных партий. Форум проводится в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге в середине июля.
Радио «Свобода». Новости.
Для Ирана настало время дать определенный ответ на международные предложения по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Она выступила на пресс-конференции вместе с главой британского внешнеполитического ведомства Маргарет Беккетт, которая отметила, что у Ирана было достаточно времени для изучения предложений. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и Ирана Хавьера Солана и Али Лариджани. Ранее Иран заявил, что даст ответ на предложения, призванные урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы, не ранее 22 августа. Великобритания направит в Афганистан еще 900 своих военнослужащих. Об этом объявил министр обороны Дес Браун.
Мы приложим дополнительные усилия, чтобы расширить возможности афганской национальной армии. Эти храбрые солдаты сражаются бок о бок с нашими в последние месяцы и являются ключом в нашей стратегии, которая в конце концов позволит вывести из Афганистана войска. Пока же мы направляем дополнительные силы в провинцию Гельменты в армейскую штаб-квартиру на юге. В результате постоянный контингент в Гельминде увеличится к октябрю с 3600 военнослужащих до примерно 4500.
Сказал британский министр обороны. Международный трибунал в Гааге приступил к рассмотрению дела 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милана Милутиновича. Вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в конце 90-х годов. Около 800 тысяч человек были депортированы из Косово.
В 99-м году Косово было на первом месте во всех сводках международных новостей. Все видели кадры самого конфликта и тысячи косовских албанцев, покидавших край. Женщин, детей, стариков, пешком, в фургончиках или на телегах. Этот судебный процесс посвящен выяснению вопроса о том, как и почему это случилось, и о том, кто несет за это ответственность.
Сказал прокурор Гаагского трибунала Томас Ханис. Все 6 подсудимых виновными себя не признают.
Радио «Свобода». Новости.
Блок украинского президента Виктора Ющенко «Наша Украина» принял решение готовиться к досрочным выборам. Совет Блока вечером в понедельник постановил не присоединяться к созданной в парламенте коалиции партий регионов, коммунистов и социалистов. Одновременно представители другой парламентской фракции Блока Юлия Тимошенко заявили, что Виктор Ющенко склоняется к распуску парламента. Об этом, по словам депутата Андрея Шевченко, сама Юлия Тимошенко сообщила своим сторонникам после встречи с Ющенко. В Симферополе в понедельник совершил вынужденную посадку самолет Ту-134, на борту которого находился главнокомандующий военно-морским флотом России Владимир Масорин, рассказывает Владимир Вахненко.
Авария российского самолета произошла около полудня в аэропорту Гвардейское под Симферополем. При взлете авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и после этого произошло возгорание двигателя. На борту самолета находилась делегация главного штаба военно-морского флота России во главе с командующим адмиралом Владимиром Масориным. Российские военные возвращались из Севастополя, где накануне проходили учения Черноморского флота по спасению подводной лодки. Согласно сообщению пресс-центра Черноморского флота, в результате аварии Масорин не пострадал, однако несколько офицеров получили ожоги различной степени тяжести. Это уже второй инцидент в Крыму за текущие сутки. В ночь на понедельник в аэропорту Симферополя совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем пассажирский самолет А-310 авиакомпании «Сибирь». Лайнер выполнял рейс по маршруту Анталия-Москва. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сотни тысяч итальянцев приветствовали в Риме футболистов национальной сборной, вернувшихся победителями с проходившего в Германии чемпионата мира. Капитан команды Фабио Каннаваро поднял вверх золотой кубок во время грандиозного празднования на Чирко Массимо, огромном поле, где в античные времена проводились увеселительные мероприятия. В воскресенье в финале чемпионата мира сборная Италии одержала победу над командой Франции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Теперь прогноз погоды на 11 июля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге сегодня облачно, плюс 27. В Москве переменная облачность до плюс 31. В Санкт-Петербурге сегодня, 11 июля, также облачно, плюс 24. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7.07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 11 июля. Известный российский путешественник Николай Рунквист осваивает ранее непопулярные в среде спортивных туристов регионы. Его новая экспедиция называется «Дорогами Башкирии». Позади уже больше 1500 километров башкирских дорог. А пока к другим темам. В ночь на понедельник на территории Ингушетии федеральными силами специального назначения был уничтожен Шамиль Басаев и несколько его ближайших сподвижников. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев. Однако многие российские эксперты сходятся во мнении, что ликвидация ключевого террориста ситуацию на Северном Кавказе не изменит, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Шамиль Басаев, уничтоженный в ходе спецоперации в Ингушетии, находился в одной из машин сопровождения грузовика со взрывчаткой, подготовленной боевиками для проведения крупного теракта на территории республики, сообщили российские информационные агентства со ссылкой на источник в силовых структурах Ингушетии. Однако в родовом селении Басаева отнеслись к этой информации неоднозначно, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В родовом селении Басаева дышь не введено. Весть о гибели Шамиля, мягко говоря, не стала сенсацией. А смерть Шамиля, о гибели которого российские СМИ официально оповещают уже в шестой раз, требует еще доказательств, утверждают люди, близко знавшие своего односельчанина. Между тем, источник из Веденского отдела милиции предполагает, что для каждого российские спецслужбы выследили маршрут передвижения Басаева и его шести сторонников, перевозивших в грузовике КамАЗ оружие и взрывчатку для совершения диверсии в Ингушетии и подорвали грузовик выстрелами из переносных зенитно-комплексных установок типа «Игла» или пуском авиационных ракет, вертолета или самолета. Сам Шамиль Басаев, если он убит, мог находиться в одной из двух автомашин «Жигули», сопровождавших КамАЗ.
Ключевые проблемы Чечни ликвидации Басаева разрешить невозможно, убежден бывший вице-премьер правительства Масхадова Руслан Кутаев.
Ну что значит ликвидации Басаева? Это на какой-то период торжество Путина, его подручных. Ну и что? Нет решения проблемы. Завтра появится другой Басаев. Этот-то хоть как-то был обозначен, его можно было отслеживать. Появится другой, который невозможно будет отследить. Он долгое время будет находиться непонятно где. И не исключено, а скорее всего будет делать гораздо зловещее то, что делал Басаев.
Шамиль Басаев несет ответственность за гибель людей на Северном Кавказе и за его пределами наряду со многими российскими генералами, считает Валерия Новодворская.
Ну, конечно, после Беслана руки ему подавать было уже нельзя. Единственное, что здраво в последнее время говорил Басаев, давно уже не говорил осмысленных вещей, но единственная вещь, которую он осмысленно говорил, это был тезис о том, что он готов явиться на суд в Гаагу или куда ему скажут, если туда же вместе с ним пойдут российские генералы.
Так считает лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны.
Нет, конечно, потому что он там не один, просто фигура, которая номинально стоит, просто известная, и все, а неизвестных, наверное, побольше немножко.
Я думаю, однозначно нет, он не единственный в своей группировке, да, руководитель, но и за его спиной стоят не менее сильные люди, которые продолжат свою войну. Да бог его знает, чем закончится, думаю, ничем хорошим, пока Россия продолжает какое-то участие в этом.
Конечно, какой-то это эффект даст, но на самом деле мне вот там полно как бы таких предводителей, которые дальше будут продолжать это дело. Это вообще, в принципе, не связано с конкретным лицом.
Но там же прозвучало, что высшие боевики сдают оружие. Я думаю, им тоже надоело военное. Вот эта кутерьма. Все-таки это же их родина. Каждый хочет мирно жить, растить детей. Может быть, это подтолкнет к миру.
Я думаю, на его место другой придет. Если кто-то платит деньги, а человек-то всегда найдется.
Они вроде бы как бы злобные, все равно народ. Все равно будут это воевать.
Ну, столько лет продолжалась война, и вдруг она закончится? Думаю, нет. Один человек ничего не решает.
Да я думаю, что нет. Пока принципиальные вопросы не разрешатся между вот нами и вообще, в принципе, народом Чечни. Убийство одного лидера ничего не решает. То есть это всегда на его место всегда придет кто-то другой.
Я думаю, что нет. Потому что один человек не может держать весь мир вот в такой ситуации, в которой мы все сейчас находимся. Он не один. Уйдет Басаев, придет другой.
Нет, скорее всего, война в Чечне не закончится никогда. Джихад, мусульмане, они одержимы идеей борьбы со всем остальным цивилизованным миром.
Ну, это у нас невозможно. Откуплено все у нас. Государство у нас такое, что закрывает глаза на это все.
Мне кажется, что он просто подставная фигура или какое-то подставное лицо, чье имя использовано просто для того, чтобы эту войну не прекращать, по той простой причине, что здесь деньги, скорее всего, замешаны. То есть кому-то выгодна эта война, продолжение этой войны. Кто-то наживается на этом.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны. Арина Муратова, Радио «Свобода», Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио «Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Дождется ли межа дележа? Под этим заголовком уральский рабочий утверждает, что так называемая дачная амнистия ненамного облегчит процедуру оформления участков в собственность. Издание приводит в качестве примера семью из Артемовского, которая решила продать дачу, но сначала оформить. Это заняло 3 месяца. За это время сменилось 2 покупателя. Устали ждать. К тому же, комментируют происходящие специалисты, зачастую узаконивание земли стоит дороже, чем сам участок. Еженедельник «Аргументы и факты Урал» оценивает шансы уральских отделений различных партий во время выборов в Свердловскую областную думу. По расчетам газеты, лидером по-прежнему остается «Единая Россия». За нее проголосует около 40%. Гораздо меньше шансов у ЛДПР – 12%, 13% у кандидата против всех. Партия пенсионеров может надеяться на чудо, остальные – за бортом. Возвращаясь к либерал-демократам, АИФ утверждает, что региональный список ЛДПР возглавит Владимир Жириновский. Поможет ли это партии набрать больше голосов, говорит автор статьи Михаил Лузин.
Я считаю, что поможет, потому что у нас люди-то голосуют все-таки не по принципу партийных предпочтений, а за конкретную личность Владимира Вольфовича Жириновского. Если он возглавит список Свердловского отделения ЛДПР, отделение этому наберет гораздо больше голосов, чем оно бы смогло набрать без такой яркой фигуры.
В Курганской области подешевели наркотики. О том, к чему это привело, пишет московский комсомолец. Во-первых, в регионе их стало больше. За последнее время изъято более 300 килограммов. Соответственно, стало больше преступлений, завязанных на продаже и употреблении. 390 уголовных дел. Также возросло и количество смертей от передозировок. В одном из городов Свердловской области, Невьянске, нашли, чем занять пустующие полки, на которых раньше стоял алкоголь. Теперь там располагаются самодельные иконы и чудеса народного творчества. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды». Икона Николая Чудотворца, лик Христа, икона Божьей Матери. Вот что заменило Савиньон и Алигате. В магазине теперь ждут, когда кто-нибудь принесет в дар икону «Неупиваемая чаша». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит Шамиль Басаев. В Москву доставлены 12 человек, получивших ранения в авиакатастрофе в Иркутске. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. В Москве произошла перестрелка между сотрудниками милиции и автоугонщиками. Партия украинского президента Виктора Ющенко «Наша Россия» приняла решение готовиться к досрочным выборам. Сотни тысяч итальянцев приветствовали в Риме футболистов национальной сборной, вернувшихся победителями с чемпионата мира. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и Ирана. В Багдаде группа боевиков напала на автобус, убив 7 человек. Об этом и другом подробнее в новостях через 15 минут. Официальный курс рубля, объявленный на 11 июля Центробанком, 26 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. В 10 утра по московскому времени слушайте повтор программы «Время политики». Тема программы «Кто прав в оценке политической ситуации в стране? Единая Россия или другая Россия?» Дискутируют депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Груздев и президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. В 10 утра по московскому времени после новостей слушайте повтор программы «Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Одна из книг известного уральского путешественника Николая Рунквиста вдохновила испанца Хуана Менендеса Гранадоса на велосипедный тур по России. Во время пребывания в Екатеринбурге он уже мог судить по собственному опыту, насколько справедлив российский стереотип о дураках и дорогах. Подробнее о впечатлениях и приключениях испанского велосипедиста в России екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Вообще-то 23-летний испанец Хуан Менендес Гранадос – кондитер и продавец газет. Но времени на путешествия он не жалеет. Позади страны Европы, Африки и Южной Америки. Теперь Россия. Об уральском хребте велосипедист узнал из книги «100 дней на Урале» своего коллеги по увлечению екатеринбуржца Николая Рунквиста. Книга заинтересовала, но не смогла полностью подготовить ко всем особенностям российской жизни. С ними испанец знакомится на месте с помощью автора издания.
Я хочу поехали сюда, море, но закрыта зона. Море.
Ну, понятно, да. Так она официально закрыта. Да. А там как там тебя никто не остановит, это точно. Попробуй объяснить эту русскую особенность.
Даже в Южной Америке было лучше с дорогами, запчастями и гостиницами. Зато в России местные жители встречают как своего. Денег за ночлег и еду не берут. После уральских деревень словарный запас испанца пополнился словами «баба» и «деда». Русский он выучил меньше, чем за 2 месяца. И хотя порой в одной фразе смешивает русский, испанский и английский, объясниться всегда может. Правда, пару раз не нашел общего языка с милицией. Но все кончилось благополучно. Несмотря ни на что, принцип Хуана Гранадоса – путешествовать только в одиночку. С одной стороны, это труднее, с другой – полезнее.
Я люблю один, easy to communicate with the people. Люди, один, спать на мой дом, но без проблем. Команды труднее. Коммуникацион, si es un comando, comunicación es más cerrada en el comando.
Он говорит, что если бы он шел группой, то не научился бы так по-русски говорить, потому что ему приходится общаться с людьми, и погружение такое в язык и провоцирует его знания.
В своей поездке Хуан Гранадос надеется развеять мифы о России. Итогом этого путешествия станет снят документальный фильм об интересных и красивых уральских горах, а также о добрых и хороших местных жителях.
Когда я говорит мой друг, я поехали в Россию. Люди, ой-ой-ой, нет, поехали. На Россию капут ты. Но на Россию хорошо. Очень-очень интересно. Красиво лес, красиво.
В природе вообще отведена особая роль. Хуан Гранадос взял с собой воду с родины. В конце путешествия он вылит ее в реки Северного Урала, а взамен наберет уральской воды и привезет ее в Испанию. Это должно символизировать соединение испанской и российской культуры. И еще, если путешественник осуществит свой замысел до конца, то будет первым, кто проедет в одиночку на велосипеде от Южного до Полярного Урала. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Николай Рунквист, автор книги «100 дней на Урале», в рюкзаке с которой путешествует герой нашего сюжета «Испанский велосипедист». Доброе утро, Николай Антонович.
Доброе утро.
А вот скажите, вы склонны к таким символическим жестам набрать воду в одной реке, вылить в другую?
Нет, ну вот воду никогда я нигде не набирал и не выливал, точно так же, как и с землей. Не переносил ее в рюкзаке. Но какие-то элементы символизма все равно присутствуют. Большинство людей там с вершины горы берут какие-то камушки, кто-то что-то затаскивает на вершины гор. В частности, самые невероятные предметы можно найти на вершине горы любой. Допустим, там я видел газовые баллоны, крышки от канализационных люков, которые там по 50 килограммов весят. То есть какие-то люди зачем-то их затаскивают туда. Вот наш символизм простирается, ну, максимум до того, чтобы установить какой-нибудь памятный знак. Вот 2 года назад, во время экспедиции по границам Свердловской области, мы установили 4 памятных знака на крайних географических точках Свердловской области.
На вот южный, это... северный, восточный и западный, да?
Да, соответственно.
Угу. Хорошо, с символизмом все понятно. Книга «100 дней на Урале», которая упоминалась в рассказе об испанском велосипедисте, как она появилась?
Ну, книга «100 дней на Урале», она уже довольно давно вышла. Она посвящена экспедиции 1991 года. Эта экспедиция называлась «Большой Урал». И в ходе этого путешествия мы за 100 дней преодолели, ну, прошли весь Урал от Оренбургских степей до Карского моря. И вот по материалам этой экспедиции через 2 года, в 93-м, вышла книга «100 дней на Урале», которая, ну, в общем, весьма популярна среди путешественников. А поскольку у нее был гигантский совершенно тираж, и недавно еще на складе обнаружили 10 тысяч этой книги, то она до сих пор есть на прилавках магазинов.
А предполагали, когда ее писали, что с ней в руках будут иностранные туристы путешествовать по России, по Уралу?
Ну, нет, конечно, то есть я этого не предполагал. Но, в принципе, мне это приятно. По крайней мере, мы, значит, не зря писали эту книгу.
91-й год, экспедиция «Большой Урал», 100 дней по Уралу путешествовали. Потом была экспедиция арктическая, была экспедиция дорогами России, когда пересекали всю страну. И вообще были вот такие глобальные совершенно проекты. Сотый меридиан, опять же, когда Евразию пересекали. А вот последние годы, 2004 год, губерния 66, 2006 год, дорогами Башкирии. Не столь глобальные мероприятия. С чем это связано?
Ну, это, видимо, какое-то возвращение к истокам. Попутешествовав в разных странах мира, мы пришли к выводу, что слишком мало внимания уделяем своему родному краю. То есть мы много что видели в своих путешествиях и пришли к выводу, что Урал-то ничем не уступает. И поэтому мы вот как-то с годами решили рекламировать свой край, совершили путешествие по границам Свердловской области, а в этом году Уральская горно-металлургическая компания предложила нам путешествовать по Башкортостану, что связано, с одной стороны, с тем, что Башкортостан тоже одна из красивейших частей Урала, а с другой стороны, в следующем году планируется празднование 450-летия воссоединения Башкортостана и России. И к этому вот юбилею мы планируем издать художественный альбом.
Но это уже определенный статус путешественника, когда путешествие заказывают. Пройдите там, пройдите сям, снимите то.
Ну, если честно, то да, и причем это в первый раз. Ну, пришлось пройти достаточно долгий и длинный путь, чтобы вот нашелся такой заказчик.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» путешественник и писатель Николай Рунквист. Считаете ли вы Республику Башкирия привлекательным туристическим объектом? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Николай Антонович, анонсируя ваш визит к нам, я сказала, что Башкирия не очень популярный для спортивного туризма регион. Это ошибочное мнение или не совсем?
Ну, это где-то, я бы сказал, в большей степени ошибочное мнение, потому что есть такие популярнейшие туристские объекты, как, например, вот для пешеходных путешественников гора Иремель, то есть ее практически все путешественники знают, она на территории Башкортостана. Для водных туристов очень привлекательны и известны такие реки, как Белая, Уфа, там, Нугуш, Сакмара. Эти реки известны путешественникам, интересны, и они все находятся на территории Башкирии.
А скажите, в 91-м году в экспедиции «Большой Урал», да и в экспедиции, в общем-то, «Дорогами России» какие-то кусочки вот маршрута «Дорогами Башкирии» проходились, и тоже маршруты губерния 66. Что изменилось вот за эти вот десятилетия?
Да, действительно, предыдущие экспедиции тоже иногда проходили по территории Башкортостана и окружающих областей. Ну, радикально изменилось. То есть, в общем-то, 15 лет фактически это, ну, как принято говорить, уже в другой стране путешествие осуществляется. То есть, если... Ну, самое главное впечатление – это расслоение. То есть, если в 91-м году все было скромно и одинаково, то через 15 лет какие-то деревни пришли в полный упадок, а какие-то превратились там в дачные или коттеджные поселки совершенно шикарные. То есть, вот самое главное такое вот отличие – это, я бы сказал, какое-то расслоение.
А люди тоже изменились? Люди, с которыми вы путешествуете, и люди, мимо которых вы путешествуете, с которыми просто сталкиваетесь в походах?
Нет, вот люди-то как раз в меньшей степени изменились. Я даже никаких таких радикальных изменений не нахожу. Как они всегда были приветливые местные жители, так они и остаются таковыми. И все, как относились к нам, каким-то чудакам, так же продолжают относиться.
Сколько километров было пройдено во время экспедиции «Большой Урал»?
Во время экспедиции «Большой Урал», я точно запомнил эту цифру, было пройдено 3335 километров.
А сколько предполагается преодолеть во время экспедиции «Дорогами Башкирии»?
Ну, в экспедиции «Дорогами Башкирии» планируется преодолеть больше 5000 километров, потому что там наша задача покрыть всю Башкирию сетью наших маршрутов, чтобы максимально осветить и вот... заснять на фотоаппарат максимальное количество достопримечательностей. И плюс к этому надо добавить, если мы в экспедиции 91-го года ходили пешком, сплавлялись и ездили на велосипедах, там максимум скорости, то в экспедиции по Башкирии есть один автомобильный этап, который, ну, сразу увеличивает километраж.
Сейчас как раз вы находитесь после спортивных этапов и перед автомобильным этапом. С чем вообще связано вот это разделение экспедиции на этапы? Раньше все нон-стопом шло в ваших путешествиях.
Ну, это просто, ну, вот именно потому, что какой-то новизны хочется. Раньше все шло нон-стопом, а теперь вот экспедицию решили провести таким вот как бы пунктирными линиями. А разные средства передвижения, они позволяют в разных территориях Башкортостана достичь каких-то наиболее интересных объектов. Потому что если на машине не заехать на гору Иремель, туда нужно идти пешком, то другие достопримечательности, ну, нелепо обходить пешком, если там между ними 200 километров какой-то асфальтовой дороги.
То есть с тем, что люди изменились и что их уже очень сложно выманить на несколько месяцев из дома, это никак не связано?
Я думаю, что если бы была какая-то идея экспедиции нон-стоп, и нашелся бы хороший организатор и спонсор, то, я думаю, бы легко нашлись люди, которые бы согласны были бы и 3, и 5 месяцев путешествовать. Просто вот конкретно в данном году экспедиция преследует вот цели съемки Башкортостана, а вот эту фотосъемку удобнее вести вот именно в таком режиме.
А какая у вас была самая длительная экспедиция по времени?
Самая длительная экспедиция, это была экспедиция «Сотый меридиан», она продолжалась 9 месяцев, ну и она действительно уже к концу была утомительна.
Тогда вы дошли от начала до куда?
Ну, мы... Это экспедиция по сотому меридиану. Мы стартовали на крайней южной точке Евразии. Это мыс Пиай в Малайзии. И через 9 месяцев путешествия пешком, на велосипедах, тоже сплавом по рекам, достигли по сотому меридиану Северного полярного круга на территории Ивинки в России.
И решили больше так надолго из дома не уезжать?
Ну, пока да. То есть вот мы очень капитально напутешествовались, и вот такой глобальной экспедиции я пока не планирую. Ну, я не могу сказать, что этого никогда не будет, но пока нет.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» путешественник Николай Рунквист. К разговору о путешествиях и путешественниках вернемся через несколько минут. 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди, отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назвал гибель известного террориста Шамиля Басаева заслуженным возмездием. Ранее глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что Басаев и еще несколько боевиков были убиты в результате спецоперации в Ингушетии. Известие о гибели Басаева приветствовал и президент США Джордж Буш, заявивший, что террорист, цитата, «заслужил смерть». В Москву доставлено 12 человек, получивших ранения в авиакатастрофе в Иркутске. Все они находятся в тяжелом состоянии. В результате катастрофы в воскресенье погибли 124 человека. 75 спаслись, 4 человека считаются пропавшими без вести. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Помощник президента США Стивен Хедли отметил, что встреча двух лидеров состоится в середине июля во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Блок украинского президента Виктора Ющенко «Наша Украина» принял решение готовиться к досрочным выборам. Совет блока постановил не присоединяться к созданной в парламенте коалиции партии регионов, коммунистов и социалистов. Для Ирана настало время дать определенный ответ на международные предложения по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и Ирана Хавьера Соланы и Али Лариджани. В Багдаде группа боевиков напала на автобус, убив 7 человек. Нападение произошло в суннитском квартале. Ранее в шиитских кварталах взорвались 2 заминированных автомобиля. Есть убитые и раненые. Сотни тысяч итальянцев приветствовали в Риме футболистов национальной сборной, вернувшихся победителями с проходившего в Германии чемпионата мира. Капитан команды Фабио Каннаваро поднял вверх золотой кубок во время грандиозного празднования на Чирко Массимо. Прогноз погоды на 11 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, плюс 27. В Москве переменная облачность до плюс 31. В Санкт-Петербурге сегодня, 11 июля, также облачно, плюс 24. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. Накануне в Иркутске незапланированную посадку произвел самолет Ту-154 компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс номер 286 «Владивосток-Иркутск-Екатеринбург». На борту находились 132 пассажира, 9 членов экипажа и 1,5 тонны груза. Сразу после взлета в Иркутске на самолете был зафиксирован отказ приборов, показывающих расход топлива. По правилам летной эксплуатации полет можно было продолжать, но пилот из соображений безопасности решил пойти на вынужденную посадку. Ту-154 более часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего успешно приземлился. Сегодня в Нижнем Тагиле, Свердловской области, откроется международная выставка вооружений Russian Expo Arms 2006. В выставке принимают участие около 400 российских и зарубежных предприятий. До 15 июля полигон Нижнетагильского института испытаний металлов посетят 44 делегации из 33 зарубежных государств. Освещать события будут более 700 журналистов из 185 российских и зарубежных СМИ. Впервые за историю выставки планируется демонстрация взаимодействия сухопутных сил и авиации. авиации, десантировании людей и техники. В показательных выступлениях примут участие экипажи самолетов Су-24, Су-27, вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ми-26. В Екатеринбурге партия «Яблоко» и группа молодых матерей начали сбор подписей под обращением к городским властям с требованием обратить первоочередное внимание на проблему детских садов. По данным активистов «Яблоко», в городе в очереди на место в детсад стоят 14 тысяч детей. Некоторые попадают в садик всего за год до школы. Акция проходит ежедневно по 4 часа в самых людных местах Екатеринбурга и продлится неделю. После этого обращения и собранные подписи будут переданы в администрацию города. На волнах Радио Свободы вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня вторник, 11 июля, в екатеринбургской студии «Радио Свободы» известный российский путешественник Николай Рунквист. Мы обсуждаем его новый проект «Экспедицию дорогами Башкирии» и приглашаем слушателей «Радио Свободы» принять участие в нашей беседе. Считаете ли вы Республику Башкортостан привлекательным туристическим объектом? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Николай Антонович, возвращаясь к экспедиции дорогами Башкирии, в чем суть этого проекта?
Основная задача этого проекта, как вот мы уже обсуждали, это сбор материалов для издания альбома, посвященного 450-летию воссоединения Башкортостана и России. Ну и кроме того, естественно, эта экспедиция призвана в какой-то степени демонстрировать и пропагандировать здоровый образ жизни. И, в общем-то, она привлекает внимание башкирских и не только башкирских средств массовой информации.
Кто, как и чем, руководствуясь, определял маршрут этой экспедиции?
Ну, маршрут экспедиции составлял я с учетом пожеланий, скажем так, заказчика. Ну, в основном он спланирован таким образом, чтобы посетить как можно больше природных, исторических, и архитектурных и иных достопримечательностей Башкортостана.
И сколько их на маршруте, или это не считано?
Нет, это, конечно, не считано, их достаточно много. Башкортостан вообще довольно интересный объект. Ну, есть какие-то, допустим, 20-25 точек, о которых мы знаем, но путешествуя между этими 25 точками, мы по ходу обнаруживаем еще какие-то интереснейшие места. Поэтому, ну, такого списка пока нету, но, тем не менее, я думаю, что после путешествия он появится.
Вот очень серьезная, на мой взгляд, проблема большинства путешествий – это как раз прокладывание маршрутов между некими номенклатурными точками. Допустим, на Урале надо побывать на перевале Дятлова, на Монь-Пупуньор и где-то еще. В Башкирии есть такие места, которые вот тоже можно назвать номенклатурными объектами?
Ну, в общем, да. То есть вот где мы уже побывали – это гора Иремель, река Белая, река Уфа, озеро Банное. Вот это вот объекты, которые мы уже посетили, которые номенклатурные, которые известны за пределами Башкортостана.
Ну, вы же не любите места, где ходят все.
Ну, во-первых, ну, это не совсем так. Места, где ходят все, они, все люди, как правило, не ходят там, где вот уж очень плохо. То есть эти места достаточно красивы. Другое дело, что там действительно, ну, слишком людно, но с другой стороны-то между этими объектами есть какие-то участки, где и интересные находятся достопримечательности, и они менее известны и менее популярны.
Какие открытия принесла эта экспедиция? Какие нашли достопримечательности, которые достойны всеобщего внимания?
Ну вот сразу мне вспоминается одно озеро на границе двух районов. Оно там по красоте своей мало чему, в чем уступает вот известному озеру Банное. Озеро Салтакуль называется, на границе Абзелиловского и Баймакского районов. Ну вот оно так расположено, там нет дорог, и, видимо, поэтому его никто не знает. Ну, то есть вот таких-то объектов очень много.
Сейчас пройдено три этапа. Был горный, был водный и был велосипедный этап. Что запомнилось больше всего?
Ну, вообще, я с самого начала своих путешествий отдавал предпочтение пешему походу. Поэтому вот самое такое приятное, самое яркое впечатление – это вот от пешего похода. То есть это вот мы пересекали три хребта. и совершили не только вот восхождение на гору Еремель, но мы там провели 3 дня и основательно всю вот эту еремельскую подкову обходили, что не характерно обычно для туристских путешествий. Там для туриста важно залезть, уйти, там залезть на следующую гору и так далее. А здесь вот мы планомерно 3 дня ходили по этой подкове и обнаружили на самом Еремеле неизвестные практически никому места, очень красивые.
В екатеринбургской студии «Радио Свободы» известный путешественник Николай Рунквист. Мы обсуждаем его новый проект «Экспедицию дорогами Башкирии» и приглашаем слушателей «Радио Свободы» принять участие в нашей беседе. Считаете ли вы Республику Башкортостан привлекательным туристическим объектом? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Николай Антонович, у вас впереди еще только автомобильный этап. Что предполагается посетить во время этого этапа?
Ну, во время автомобильного этапа планируется посетить крайний юг Башкирии и западную часть. Вот на восточной части мы уже побывали. И западную часть всей Башкирии от городов Мелеуз и Стерлитамак до Нефтекамска на севере. И в том числе столицу Уфу.
Интересный все-таки подход экспедиция для того, чтобы сделать фотоальбом. Фотоальбом для того, чтобы подарить президенту Башкортостана к 450-летию. А фотоальбом делают не башкирские фотографы, а какие-то варяги выходят.
Ну, вот, во-первых, на территории Башкортостана там бесконечное количество издательств есть, и они тоже готовят свои альбомы. А с другой стороны, когда вот мы общались с правительством Башкортостана, которое, кстати, без всяких проволочек включило нашу экспедицию в официальную программу празднования 450-летия воссоединения, правительство даже отметило то, что это очень занятно, и никогда такого у них не было, чтобы об их Башкортостане кто-то другой пытался что-то рассказать. Поэтому такой взгляд со стороны, ну, взгляд соседа, поскольку мы граничим с Башкортостаном, я думаю, будет интересен. И мне кажется, что вот такой альбом, взгляд стороннего наблюдателя, чем-то будет привлекателен.
Есть уже какие-то рабочие названия для фотоальбома? Вот по экспедиции «Губерния 66» вышел одноименный альбом, а этот тоже будет просто «Дорогами Башкирии»?
Ну, там очень много разных вариантов. Вот на сегодняшний день мне больше всего нравится название «Вместе с Башкирией». То есть вот обычно вот такие республики, когда делают альбомы о себе, они там пишут «Вместе с Россией» там и так далее. А вот мне здесь кажется, что очень интересное название «Вместе с Башкирией».
А еще какие были варианты?
Ну, там был такой шуточный вариант «Башкирия без понтов». Ну, естественно, его, ну, с таким названием. Мне он, кстати, очень нравится. Но, с другой стороны, ну, альбом с таким названием, там, Муртазе Рахимову неудобно как-то дарить.
А вы хотите показать природу или вообще все, всеохватно сделать?
Ну, всеохватно-то, конечно, не получится, потому что это уже какое-то энциклопедическое издание будет. Но мы хотим показать основные достопримечательности, как и природные, так и исторические, там, архитектурные, ландшафтные. Конечно, это будет не энциклопедия, это альбом о наших впечатлениях о республике.
Николай Антонович, слушателям «Радио Свобода» мы задаем вопрос, как они оценивают туристический потенциал Башкортостана. А вы как оцениваете?
Я его очень высоко оцениваю, то есть я оцениваю высоко туристский весь потенциал Урала, а Башкортостан одна из красивейших частей Урала. Вот даже некоторые в Башкирии говорят, что у нас такие красивые места, как в Швейцарии. Так мне кажется, что это в Швейцарии некоторые места столь же симпатичны, как в Башкирии.
Для кого интересен Башкортостан в первую очередь, для россиян или для иностранцев?
Я думаю, для одинаково, и для тех, и для других, для любителей путешествия. Может, даже он интересен и для иностранцев больше, потому что они, наверное, вообще ничего не знают о Башкортостане. Россияне-то хоть слышали, что такая существует республика?
Наверное, вам сложно оценить, как бы там путешествовалось не экстремальным путешественникам, как там с гостиницами, с закусочными, с придорожными, или все-таки есть какой-то опыт в этом направлении?
Да, наблюдение-то всегда есть, в любом случае. Ну, с гостиницами там приблизительно такая же ситуация, как по всей стране, то есть они есть, они совершенно разного класса, там от каких-то там исп колхозника, так называемых, до 4- или 5-звездочных отелей. Ну, опять особенность такая, что в России цены на гостиницы немножко высоковаты, я бы сказал, неадекватно высоки. Но это как во всей России приблизительно. Что касается придорожных закусочных, то по какой-то причине их, в общем-то, в Башкортостане мне показалось меньше, чем в других регионах. С чем это связано, я не знаю.
Вы путешествовали и по России, и по другим странам, и вот Башкортостан. Есть ли какие-то внешние отличия в путешествии по России и по Башкирии?
Ну, если сравнивать Россию с Башкортостаном, то, я думаю, особых отличий-то нету. Но все-таки Башкортостан — это часть России, тут никуда не уйдешь. Специфика характерная для всей России. Ну, чем-то отличается, конечно, от иностранных государств.
А все говорят, что в Башкортостане деревни, по крайней мере, лучше, чем в России.
Ну, я опять подчеркну, все-таки Башкортостан – часть России. Но, с другой стороны, да, вот есть такие республики, однозначно, вот которые села намного лучше средних по России. Это вот Татарстан, Башкортостан. Там все очень, даже самые маленькие села, они прибраны, заборы покрашены, стоит новенькая мечеть в этом селении, и в этом смысле они более выгодно отличаются от деревень некоторых других регионов. Когда идешь там по улице деревни, 10 минут.
В екатеринбургской студии «Радио Свободы», извините, Николай Антонович, что перебиваю, известный путешественник Николай Рунквист, мы обсуждаем его новый проект «Экспедицию дорогами Башкирии». К этому разговору вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит Шамиль Басаев. В Москву доставлены 12 человек, получивших ранения в авиакатастрофе в Иркутске. В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. В Москве произошла перестрелка между сотрудниками милиции и автоугонщиками. Партия украинского президента Виктора Ющенко «Наша Украина» приняла решение готовиться к досрочным выборам. Сотни тысяч итальянцев приветствовали в Риме футболистов национальной сборной, вернувшихся победителями с чемпионата мира. Об этом и другом подробнее в новостях через 15 минут. Официальный курс рубля, объявленный Центробанком на 11 июля, 26 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» писатель и путешественник Николай Рунквист. Николай Антонович, как изменилось ваше отношение к путешествиям вот за годы, проведенные в путешествиях? Насколько я знаю, первый раз вы встали под рюкзак в 1979 году.
Действительно, тут вот такой значительный опыт. Причем, вот, говоря об опыте, я могу сказать, что он далеко не всегда полезен. То есть, это такое, вот, я пришел к парадоксальному выводу, что иногда из-за своего опыта, мне не удается сделать что-то такое оригинальное. Но, тем не менее, коль скоро я это понимаю, я думаю, что я со своим избыточным опытом, мне удается, в общем, бороться. Конечно, последовательно все изменялось. Сначала я путешествовал просто как турист, там, свободное от работы время. Мы с друзьями ходили в обычные туристские походы, в которые ходили в 70-е, 80-е годы очень многие. Потом, в начале 90-х, какой-то период времени я считал себя профессиональным путешественником. практически больше ничем не занимаясь, но вот где-то к середине 90-х годов это стало невозможным, и я занялся издательской деятельностью, и при этом время от времени удавалось совершать какие-то длительные экспедиции. Ну, а последнее время экспедиционные проекты обычно являются частью какого-то более крупного проекта. То есть, вот, допустим, проект там «Губерния 66», он включал в себя съемки фильма, подготовку, издание альбома и так далее. Но вот и в рамках этого проекта была осуществлена экспедиция.
А если говорить о целях, не касаясь причем денежной стороны, раньше, допустим, ходили общаться, теперь отдыхать от общества. Вот какие-то такие моменты есть?
Да, в общем-то, пожалуй, таких моментов нету. С самого начала и вот до сих пор я вот часто об этом задумываюсь, и часто такой вопрос задают, что больше всего привлекает в путешествиях. Так вот меня парадокс-то заключается в том, что я считаю себя человеком достаточно таким, ну, самодостаточным, что ли, но с другой стороны, вот именно в путешествиях мне обычно больше всего интересно общение со своими товарищами.
А отношение к комфорту, оно меняется с возрастом?
Отношение к комфорту, ну, наверное, меняется. То есть, если в первых путешествиях мы никогда не задумывались о каких-то элементах там роскоши, то последнее время я не против где-то и в хороших условиях проводить время.
Что в путешествии приносит самую большую радость?
Последнее время, вот в первых путешествиях самую большую радость приносило восхождение на какую-нибудь вершину там или преодоление какого-то перевала сложного, а в последние годы мне самую большую радость приносит какой-то удачный кадр, причем иногда бывает так, что большая съемка проведена, и, допустим, уже дома, там, в камеральной обстановке я смотрю эти фотографии и обнаруживаю какую-то фотографию, ну, которая мне очень нравится, но я даже не предполагал о ее существовании. Поэтому бывает так, что самый прекрасный момент путешествия...
За границами путешествия.
Да, бывает и так.
А еда какое место занимает в списке путешественнических удовольствий?
Ну, еда вообще, с точки зрения, по-моему, здравого человека, занимает всегда одно из первых мест. То есть еда – это очень важно, очень приятно для довольно большого количества людей. Поэтому в путешествии еда тоже – это почти религия.
Какие самые фантастические, самые вкусные блюда из экспедиции вы помните? Вообще, можно ли что-то такое удивительное готовить в походных условиях?
Да, в общем-то, можно. Можно готовить все что угодно. Особенно здесь мне вспоминается путешествие по Чукотке в 97-м году. Оно отличалось таким голодом, то есть у нас довольно мало было продуктов, потому что экспедиция была очень длительная и чисто пешеходная, на себе там много не унесешь. Так мы там готовили и салаты разные, там из разных полевых мышек.
Салаты из полевых
мышек? Да нет,
мышек.
Из полевых мышек мы в основном готовили там и мясные блюда, и пирожки всякие и так далее. Потом, когда мы встретились с чукотскими охотниками и рыбаками, они нас там кормили вообще всякими экзотическими продуктами, типа там содержанием желудка моржей и так далее, там тухленьким мясом китов, и, в общем-то, это довольно-таки оригинальная еда.
Неужели вы решались все это пробовать?
Так дело-то в том, что вот сейчас-то, может быть, бы я и не решился, но тогда кушать, в общем, хотелось, поэтому пробовали.
О планах. Последний вопрос традиционно задается о планах.
Планов каких-то таких сверхконкретных у нас пока нету, и последние экспедиции мы стараемся как-то привязать к каким-то заказам в плане вот издания литературы, альбомов и так далее. А с другой стороны, мы в марте планируем совершить путешествие по Африке, там, где мы еще никогда не были, и попытаться взойти на Килиманджаро, пока там еще окончательно не растаял снег.
Отлично. Успехов. Известный российский путешественник Николай Рунквист был сегодня гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода». Его новая экспедиция называется «Дорогами Башкирии». Позади уже больше 1500 километров башкирских дорог. Впереди еще примерно столько же. Далее в утренней программе «Радио Свобода» рассказ одного из жителей Екатеринбурга о планах на сегодняшний день, 11 июля 2006 года.
Мой сегодняшний день. Я Алла Домнич, директор Екатеринбургского еврейского общинного центра Минора. Мой день сегодняшний начался с того, что приятное событие. Ко мне приехала подруга. Потом у меня деловое совещание. Приходит народ просто для общения с нами, чтобы побыть в нашей атмосфере и обстановке. Еврейского дома общинного. Они любят к нам приходить, люди. И приходят по делу и без дела. Кто-то хочет в библиотеку взять газету. Кому-то нужен какая-то музыка нужна. У него там какое-то событие. Он знает, что тут он может это найти. Так что, ну, самые необъяснимые, на первый взгляд, смешные какие-то проблемы, но мы их пытаемся вместе как-то разрешить.
Татьяна Георгиевна Волченкова, начальник управления образования администрации Кировского района. Чашечка кофе со стаканом морковного сока. 8 часов выхожу на работу. В 9 часов экономическая планерка. Считаем, как выполнили бюджет. Дальше планерка по вопросам организации ремонта школ. Следующее совещание с заведующими детских садов. Рабочий день продолжается. Объезд территории. Так, в одной школе катастрофическое положение с подвалом. Ну, радостное событие. В 108-м садике заканчивают благоустройство территории. Красота необыкновенная. Садик просто игрушка. Побольше бы таких сделать. 8 часов. Бегом домой. Пообщаться с дочкой, поговорить с котом. Посмотреть электронную почту. Все новости российского образования. Это порядка 40 статей. Ну, все, 12 часов. Пора спать.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Марк» приступила к записи 4-го альбома. Музыканты говорят, что пластинка во многом будет отличаться от предыдущих. Она будет гораздо тяжелее по звучанию. Если на первых 3 сборниках было много акустики, то сейчас упор решено сделать на электрогитары. Полгода назад «Марк» записали альбом под названием «Другое». Работу над новыми композициями уральские музыканты планируют закончить к осени.
То, что ты знаешь, другие не знают. То, что ты можешь, мне нужно, как воздух. Тонкое счастье под утро растает. Ах, как печально, но нам уже поздно. Книги и куклы, глаза из фарфора, смотрят печально на нашу усталость. Битвы и бритвы, клятвы и ссоры, все отобрали. Нам только осталось быть вдвоем, и всю ночь мы не уснем. В темноте сидим, молчим, телевизор выключим. Быть вдвоем, и всю
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня, 11 июля, в России главная тема утренней программы – смерть Шамиля Басаева и его ближайших сподвижников. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев. Как вы считаете, приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны? Этот вопрос обсуждаем в утренние часы эфира «Радио Свобода». Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики «Новости экономики», «Спорта», «Науки» и «Культуры».
Лидер Северной Кореи может сделать выбор.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе инакомыслие.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии. Под Ригой горят леса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни.
Спиртное в казарму солдаты переносили в бутылках из-под кетчупа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.